Рина Дубровина. Мой босс – тиран. Глава первая. Добро пожаловать в ад. Я всегда знала, что работаю на тирана. Нет, правда, не надо быть Шерлоком, чтобы это заметить. Марк Лэнгдон, мой босс, главный исполнительный директор крупной корпорации, специализирующийся на, чем-то очень важном, о чем я даже не задумывалась. Работаю я секретарем, но чаще чувствую себя героем фильмов ужасов, где главного монстра надо избегать любой ценой. Каждое утро начинается одинаково. Я прихожу в офис за 15 минут до того, как там появится Марк. Если опоздать хотя бы на минуту, это автоматически означает 2 дня пассивной агрессии, 1 час ледяного молчания и 7 нареканий на мою профессиональную этику. Его слова не мои. Но я не унываю. Я тот человек, который смеется, когда все идет наперекосяк, и, наверное, именно это и спасает меня в этом офисе. «Кейт!» — раздается голос из-за моей спины. Я вздрагиваю, роняя ручку, и оборачиваюсь. Конечно же, это он. Марк стоит на пороге своего кабинета в идеально сидящем костюме. У него тот взгляд, который заставляет тебя чувствовать себя нашкодившим ребенком, даже если ты ничего не делал. И что самое ужасное — он чертовски красив. Холодный, как айсберг, но красивый.
«Где отчет?»
Его голос звучит так, будто он говорит с недоразвитым роботом. Никаких эмоций, только требования. «Уже почти готов», — бодро отвечаю я, при этом стараясь выглядеть уверенной. На самом деле отчет был готов еще вчера, но я не хотела отдавать его сразу, чисто из спортивного интереса. Мне нравится смотреть, как у него сужаются глаза, когда он думает, что я где-то схалтурила.
«Почти. Это не ответ»,
— отвечает он, и его ледяной взгляд проникает мне прямо в душу.
«У вас был весь вечер».
«У вас тоже был весь вечер, чтобы его не читать?» Парирую я, прежде чем успеваю осознать, что вообще говорю. В кабинете становится настолько тихо, что я слышу, как часы на стене отсчитывают секунды моего неминуемого увольнения. Но вместо того, чтобы устроить мне лекцию о дисциплине, он наклоняет голову и улыбается. Не тепло, конечно. Марк Лэндон не знает, что такое тепло. Это скорее была улыбка тигра, который решил не есть тебя сразу.
«Вы любите рисковать, Кейт»,
— говорит он наконец. «Просто пытаюсь сохранить в этой работе чувство юмора». Пожимаю я плечами.
«Оно вам еще пригодится»,
произносит он с тоном пророка, который только что предсказал мне конец света.
«Принесите отчет через 5 минут».
И вот он исчезает в своем кабинете, оставляя меня стоять посреди офиса с глупой улыбкой. Наверное, мне нравится это напряжение. Ну, либо я просто слишком долго работаю с ним. Я открываю файл с отчетом, проверяю его в последний раз и распечатываю. Ну что ж, пора снова встретиться с тираном. Когда я вхожу в его кабинет, Марк уже сидит за огромным, как его эго, столом. Все на нем, конечно, идеально выровнено. Компьютер в центре, ручка справа, телефон ровно под углом. Я всегда думала, что если кто-то однажды передвинет хотя бы одну вещь, он устроит кризис масштаба глобального потепления. «Вот ваш отчет», — говорю я, кладя папку на стол. Он поднимает глаза медленно, как будто специально создавая драму. Его взгляд тяжелый, как гроза. А потом он говорит то, чего я никак не ожидаю.
«Садитесь, Кейт».
Обычно я отдаю ему документы и ухожу, так что это приглашение застает меня врасплох. Он редко говорит больше, чем нужно, и уж точно не зовет меня на дружеские беседы. Я медлю, пытаясь понять, что происходит.
«Это займет всего 2 минуты»,
— добавляет он, видя мое замешательство. «Ну, выбора у меня все равно нет. Я сажусь на край стула, стараясь держаться уверенно, хотя внутри все уже начинает паниковать».
«Вы работаете здесь 1.5 года, верно?»
Начинает он, перелистывая отчет. «Если считать с учетом сверхурочных, то 3 года». Бормочу я, сама не понимая, зачем делаю это вслух. Марк поднимает взгляд, и я вижу что-то похожее на ухмылку. Нет, мне, наверное, показалось.
«Остроумие — это хорошо. Иногда. Но вы знаете, что в нашем бизнесе за остроумие не платят, Кейт».
«Зато оно спасает от инфаркта», — отвечаю я, прежде чем снова успеваю подумать. Он откладывает отчет в сторону и впервые за все время, что я его знаю, просто смотрит на меня. Долго и внимательно. Это не похоже на обычный взгляд босса, который недоволен твоей работой. Скорее, как будто бы он пытается понять, кто я такая и почему я еще не уволилась.
«У вас странное чувство юмора»,
— говорит он наконец. «Правда, не замечала. Не удерживаюсь я».
«Именно. И поэтому я хочу предложить вам кое-что».
Его голос становится ниже, серьезнее. «Ох, вот это уже интересно. Обычно единственное, что он мне предлагает, это исправить ошибки, которые я не делала». «Я слушаю», — отвечаю я, стараясь сохранить спокойствие.
«Новый проект. Важный. И я хочу, чтобы вы взяли на себя часть организационной работы»,
— говорит он, глядя на меня так, будто проверяет, хватит ли у меня смелости сказать «нет». «Это сюрприз. Он никогда не доверяет никому ничего важного. Даже кофе из кофемашины он проверяет так, будто это ядерная бомба». «Почему я?» — спрашиваю я. «Потому что это единственный логичный вопрос». Он наклоняется вперед, сцепив пальцы в замок, и смотрит мне прямо в глаза.
«Потому что вы достаточно смелая, чтобы спорить со мной, и достаточно умная, чтобы делать это не всегда».
На секунду я замолкаю, не зная, что ответить, а потом стараюсь сохранить видимость уверенности, хотя его слова заставили меня ощутить странный комок в груди. «Смелая? Умная? Он серьезно?» Марк Лэнгдон — человек, который скорее похвалит свою кофеварку за стабильность, чем кого-то из подчиненных. Но сейчас он говорит это мне. «Хорошо», — осторожно отвечаю я. «И что именно входит в эту часть организационной работы?» Он откидывается на спинку кресла и складывает руки на груди, внимательно наблюдая за мной.
«Мы запускаем новый филиал в Лондоне. Ваша задача — координировать весь процесс с местной командой. Это включает в себя работу с документами, организацию встреч и, разумеется, контроль над тем, чтобы все соблюдали сроки».
«Звучит как повышение», — замечаю я, приподнимая бровь.
«Не обольщайтесь, это не повышение»,
— быстро отвечает он, и его голос снова становится привычно холодным.
«Это проверка».
«Проверка, ну, конечно. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это Марк Лэнгдон. Здесь не бывает просто подарков или признания. Все, что он делает, это очередной вызов, чтобы посмотреть, кто держит его темп. А что будет, если я провалю проверку?» — спрашиваю я с притворным энтузиазмом.
«Уволю», —
отвечает он, не моргнув глазом. Я вдруг начинаю громко смеяться, думая, что он шутит, но потом вижу, что он даже не улыбается. О нет, он абсолютно серьезен. «Вы всегда так вдохновляете своих сотрудников?» — усмехаюсь я, хотя внутри все начинает закипать.
«Только тех, кто этого заслуживает», — парирует он.
У меня на языке уже вертится саркастический ответ, но я удерживаюсь, чтобы не озвучить его. Если честно, это все выглядит странно. Несмотря на всю его требовательность, я чувствую что-то другое. Как будто под этим ледяным фасадом скрывается человек, который... Нет, стоп. Я даже думать об этом не буду. «Ладно», — наконец говорю я. «Я согласна. Когда я начинаю?»
«Прямо сейчас», —
отвечает он, как будто это было очевидно.
«Вечером я жду вас на встрече с местной командой. Вам придется задержаться».
«Конечно, как будто мне хотелось заняться вечером чем-то, кроме работы». Бормочу я, не в силах удержаться.
«Я так и думал»,
— бросает он, и на мгновение мне кажется, что уголок его рта дергается в подобии улыбки. Я встаю, собираясь уйти, но перед дверью оборачиваюсь. «Кстати, а вам не кажется, что проверка звучит слишком серьезно для того, чтобы доверить ее мне?» Спрашиваю я с притворной скромностью. Он снова встречает мой взгляд, и в его глазах блестит что-то новое, что заставляет меня замереть.
«Кейт, вы гораздо лучше, чем вы сами думаете. Просто постарайтесь это не испортить».
Эти слова почему-то трогают меня. Но прежде чем я успеваю что-то ответить, он уже склоняется над документами, как будто я снова стала невидимой. Я выхожу из его кабинета с ощущением, что только что подписала контракт с дьяволом, ну или с кем-то, кто очень любит притворяться им. Глава вторая. Переход на новый уровень. Я сижу за своим столом и таращусь на экран компьютера. Письмо от Марка все еще висит перед глазами. Встреча в 18:00. Подготовьте материалы. Коротко, ясно и максимально неприветливо, как и все, что он делает. Координировать работу с лондонским филиалом? Серьезно? У меня нет опыта в таких делах. Мое главное достижение за последние 2 месяца — это научиться печатать, одновременно держа чашку кофе и отвечая на звонок. «Ты жива?» — раздается голос из-за моей спины. Я оборачиваюсь и встречаю насмешливый взгляд Пола, моего коллеги и единственного в этом офисе, кто понимает, что такое сарказм. «Пока да», — вздыхаю я, тыкая пальцем в экран. «Но мне кажется, что меня собираются убить. Только медленно». Пол наклоняется, чтобы взглянуть на письмо, и присвистывает.
«Вау! Нужно успеть все до 18. Ты готова?»
«Не то чтобы у меня был выбор», — бурчу я. «Но знаешь, что самое странное? Он сказал, что я лучше, чем думаю».
Пол округляет глаза, как будто я только что заявила, что видела летающую тарелку. «Лэндон, сделал тебе комплимент? Явление Христа народу, не иначе».
«Это не комплимент, а какой-то подвох», — отмахиваюсь я. «Ну или угроза. У него это одно и то же».
«Так или иначе, ты справишься», — говорит Пол, хлопнув меня по плечу. «Если что, я выпью за упокой твоих нервов».
Я фыркаю, но внутри все равно рождается тревога. Когда Пол уходит, работа начинает кипеть полным ходом. Бесконечные звонки, документы, материалы, таблицы. Кажется, Марк специально выбирает максимальное количество задач, чтобы проверить, выдержу я или нет. Когда стрелка часов подползает к 6, я с кипой распечаток вхожу в конференц-зал. Сердце бьется как сумасшедшее. Встреча с лондонской командой — это не просто серьезно. Это как если бы меня попросили прокомментировать футбольный матч, не зная правил игры. Марк входит в зал ровно в 18:00. Как всегда, собранный, невозмутимый, словно для него это просто еще один рутинный вечер.
«Готовы?»
— спрашивает он, окинув меня взглядом. «Разумеется». Выдавливаю я, хотя на самом деле чувствую себя так, будто мне сейчас придется прыгнуть с парашютом. Он включает экран, и на нем появляется лондонская команда. С десяток людей, одетых с иголочки, с профессиональными лицами и голосами, которые звучат так, будто они на «ты» с оксфордским словарем. Мое сердце падает с тяжестью камня. Но знаете что? Я справляюсь. Да, я заикаюсь в самом начале. Да, я чуть не переворачиваю стакан воды, когда переключаю слайды. Но я держусь. А главное, каждый раз, когда я теряю нить разговора, Марк ловит мой взгляд и кивает. Как будто этим немым жестом он говорит «двигайся дальше». Когда встреча заканчивается, я выдыхаю так, будто только что пробежала марафон.
«Неплохо»,
— произносит Марк, выключая экран. «Неплохо?» — я поднимаю бровь. «Это ваша версия блестяще?» Он чуть заметно усмехается, и я снова чувствую, как мое сердце пропускает удар.
«Завтра в 7:30 начнем дальше. Будьте готовы».
Он собирается уйти, но я не удерживаюсь и спрашиваю. «Вы всегда так вдохновляете людей? Или это эксклюзив для меня?» Марк останавливается, оборачивается и смотрит на меня с тем же ледяным спокойствием.
«Если бы я не верил в вас, я бы не доверил вам этот проект».
И уходит, оставив меня стоять посреди зала с открытым ртом. Я смотрю ему вслед и пытаюсь осознать, что только что произошло. Он верит в меня? Марк Лэнгдон? Это точно какая-то шутка. Или я просто начала терять связь с реальностью?